Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. Наверное, самое главное, что происходит прямо сейчас, в последние дни, уже после атак беспилотников на Москву, про которые мы тоже, конечно, поговорим, потому что это было на этой неделе, это очень странные события, очень странные дела в Пензенской области. Там, по данным средств массовой информации, по заявлениям местных жителей и жительниц, мужчин ловят на улицах и заставляют их подписывать контракты с Министерством обороны. В Пензе, в областном центре Каменке и Кузнецке, силовики, сотрудники военкоматов и Росгвардии проводят рейды на мужчин, в ходе которых их принуждают подписывать контракты с Минобороной и отправляют на войну в Украине. Об этом сообщает несколько изданий, в частности, важная история Медиазона. Впервые об этом стало известно из видео, которое 17 июня выложила жительница Пензы Наталья Соломина. На записи женщина стоит у автобуса с мужчинами возле военкомата и попытается помешать их вывозу и кричат, что их близких избили и заставили подписать контракты. Проект «Идите лесом», правозащитный, который помогает дезертировать из российской армии, очень хороший и важный проект, наши друзья, пишет, что получил несколько сообщений из Пензенской области. Жители рассказывают, что мужчин задерживают на улицах, останавливают машины и общественный транспорт, сажают в автомобили и увозят подписывать контракт.
Вон они, эти пи***и.
Вон СБХи уже достали, кого-то повели.
Одно из первых сообщений поступило из Каменки, где, по словам местной жительницы, мужчин насильно бусифицировали, этот стат. Смотрите, как это работает. Официальные лица, которые вот представляют Министерство обороны и систему военкоматов в Пензенской области, они говорят: ребята, ничего такого серьезного не происходит. Просто идет призыв на срочную воинскую службу, у мужчин на улицах проверяют документы, ну так называемые облавы на призывников. Они и раньше в разных регионах российских проходили, просто вот армия должна знать, в каких отношениях вы находитесь с срочной службой, есть ли у вас отсрочка от этой службы, проверит документы, отпустит, все будет в порядке. Ну, мол, все идет своим чередом, и даже, в принципе, там в Москве, где старались особенно не жестить, какие-то облавы на призывников в метро тоже исторически были, и в других регионах они регулярно случались. Но в чем проблема? В чем проблема того, что началось происходить в Пензенской области, и почему я думаю, что это самое важное, что сейчас происходит, потому что мы пока не понимаем масштабы этого явления. Это исключительно инициатива Пензенской области или это, например, пилотный проект, который потом может распространиться на другие регионы и будет распространяться в ближайшие дни и недели. Проблема заключается, ну, помимо того, что, в принципе, да, там облавы на призывников — это как бы мерзкая, неприятные вещи, и, в общем, ничего хорошего здесь нету. Проблема именно в том, что жители рассказывают, что людей не просто задерживают, мужчин не просто задерживают на улице и проверяют их документы на предмет вот принадлежности к гордой российской армии. Проблема в том, что у Пензенского военкомата другая цель. Они хотят не срочников призвать на годичную службу в российскую армию. Они хотят сделать так, чтобы повысить результаты Пензенской области по отчетности о том, как много людей были большими патриотами и решили совершенно добровольно заключить контракт с российской армией. То есть, иными словами, людей могут задержать, лишить свободы, угрожать чем-то, возможно, даже избивать. Такие вот сообщения тоже есть. Под давлением человек должен поставить свою подпись, получишь много денег, будешь героем, будешь пользоваться всеми льготами, семье твоей будет очень хорошо, ты только сходи на войну. Ну и там дальше, знаете, как обычно, подпись не штурма, отсидишься в тылу, будешь беспилотником командовать. Вот все вот это много раз мы уже слышали в отношении студентов и других таких зависимых групп людей, на которых сейчас пытаются оказать давление. Очень интересно. Ну, то есть, и понятно в этом смысле, что опасность вот такая. То есть, ты находишься в уязвимом, бесправном состоянии, на тебя давят, ты можешь в этой ситуации подписать контракт, и дальше все, ты в распоряжении Министерства обороны, оно может сделать с тобой все, что угодно, никаких ограничений дальше нет. Таким образом, события в Пензенской области в конце этой недели – это не история про стандартные облавы на будущих солдат-срочников. Это история о том, что они хотят сразу как бы две проблемы решить – закрыть свою отчетность по призыву и показать, что в регионе много призывников. Очень интересно, что сами местные жители, которые, очевидно, следят за войной и следят за языком, на котором говорит пропаганда, они начали использовать очень характерный термин, который популярен в российской пропаганде в частности, и который описывает довольно трагические неприятные события в Украине, а именно бусификация. Этот термин возник, наверное, 3 года назад. Он описывает ситуацию, когда в украинских городах мужчин рекрутируют насильно, забирают в армию, и, как правило, это ТЦК, который отправляет вот этот бусик, в который садятся будущие военнослужащие, которым объявляют, что они мобилизованы. Вот у нас теперь, смотрите, у нас теперь такое вот трансграничное как бы единство. Условно говоря, люди, которые живут в стране-агрессоре, они наблюдают за тем, как принудительная мобилизация проходит в стране-жертве, в той стране, на которую наша страна напала. И они знают эти термины, и они боятся того, что подобное уже повторяется сейчас в Пензенской области и может повториться, очевидно, в других местах. Ой, нас сейчас бусифицируют. И вы знаете, по-моему, мы про эту тему тоже писали, про мобилизацию в Украине. По-моему, здесь самое главное, две вещи надо понимать, что война в целом, в том виде, в котором она ведется, реальная война, где люди гибнут, она просто слабо совместима вообще с идеей современной жизни. Современная жизнь строится на принципе о том, что человек долго учится, как-то развивается, ставит перед собой какие-то задачи и потом приносит, пользу обществу, своей семье и чего-то добивается в жизни, и что его жизнь, каждого человека, это офигенно ценная вещь. Поэтому, когда у нас всяких людей, их жизнь оценивают, наших наемников российских оценивают в несколько миллионов людей и говорят, да ничего, мы тебе, в черный пакет засунем, а твоя семья денег получит и еще больше. Это уже противоречие просто с принципами современной жизни. Ну и в целом любая война, где люди друг друга убивают, это то, что с современной жизнью несовместимо, потому что это очень резко понижает ценность человеческой жизни. И можно понять, почему никто на самом деле не хочет, многие люди не хотят оказаться на этой войне, потому что это просто так жить не должно, так никто не должен жить, так никто не должен умирать, это просто противоестественно воевать и убивать других людей. А дальше второе соображение заключается в том, что есть, конечно, очень серьезная асимметрия. Несимметричность. То есть, мне кажется, часто ошибку, которую допускают в этих рассуждениях, она связана с тем, что есть две стороны в конфликте. А мы очень точно знаем, что в этой стране есть агрессор, который начал эту войну, продолжает ее, и который имеет возможность ее закончить, правда, столкнувшись с разными проблемами для своей власти. Это Путин, путинская верхушка, российское командование, часть российской элиты и часть тех, кто жители России, которые все это поддерживают. И есть те, кто вынужден защищаться, потому что если они перестанут защищаться, то последствия для них, возможно, будут еще более страшными и трагическими, как мы видим по оккупированным территориям. И поэтому история про то, что ни те, ни другие не хотят умирать, и ни те, ни другие не готовы оценивать свою человеческую жизнь очень дешево, она в итоге получается супер несимметричной. Потому что одни могут прекратить, а другие вынуждены отбиваться от тех, кто не хочет прекращать агрессию. И поэтому, понимаете, когда в Пензе говорят про то, что у нас в России может начаться бусификация, это даже, в общем, более страшная история, чем история про то, что жители обороняющейся страны, тоже многие из них не хотят умирать и становятся ухилянтами. В нашей ситуации просто каждый должен стать уклонистом, дезертиром. И мы про это много раз рассказывали, что просто неучастие в агрессивной войне – это история про то, что, в общем, это тот выбор, который единственный, который остается людям, которые попали в такую ситуацию, чтобы просто сохранить свое человеческое достоинство. Росгвардия в Пензенской области отчиталась, цитирую, о межведомственном рейде по выявлению граждан, не вставших на воинский учет. То есть это с официальной точки зрения, ну вот события эти происходят, то есть все подтверждается, действительно людей насильно куда-то отправляют, но с точки зрения Росгвардии это просто вот такой межведомственный рейд, просто документики проверить. Ну не больно будет, понимаете, задвухсотитесь вы, обнулитесь, да и ничего страшного. Главное, чтобы на воинский учет встали. По официальной версии, силовики проверили 80 автомобилей, выявили 9 россиян, которые не стояли на воинском учете, и вручили им повестки. То есть просто вот, понимаете, только вот исключительно, чтобы у вас документы выправить, все это и устраивалось. В сообщении Росгвардии также говорится, что участникам рейда разъяснили возможности и преимущества контрактной службы. Звучит совершенно гениально. Причем другие ведомства, они ничего такого не сообщают. Это Росгвардия решила отчитаться о своем большом вкладе в повышение патриотизма в Пензенской области. Если бы Росгвардия не написала бы этот пресс-релиз, то мы бы, возможно, официального подтверждения того, что подобные события в Пензенской области происходят, просто бы не получили. Самая громкая, в прямом и в переносном смысле слова, история, которая происходила на этой неделе и последствия которой чувствуются до сих пор, это, конечно, украинская атака при помощи беспилотников на Москву. Мощнейшая атака за все время войны. Военные эксперты подсказывают, что Украина наращивает возможности наносить удары вглубь российской территории, прорывать даже самые хорошо прикрытые силами ПВО города, такие как российская столица, ну и, в общем, наносить серьезный и символический, и вполне реальный урон российской экономике в целом, российской военной машине в частности. Почти 200 беспилотников атаковали Москву ранним утром 18 июня. Как обычно, власти отчитывались о том, что большая часть из этих беспилотников была сбита, отдельные осколки куда-то падали, но на практике мы видели, да, что просто огромные пожары на юго-востоке Москвы, которые были видны из разных районов города. Вот есть фотографии из Кузьминок, например, я там жил недалеко и могу себе представить, насколько это серьезное впечатление производят на всех. И, конечно, символом этой недели и символом того, куда зашла война, стала оторванная крышка нефтеперерабатывающего завода, нефтехранилища, которое просто взлетело на воздух. Видимо, как мы сейчас можем об этом говорить, вот эта крышка взлетела на воздух, потому что в нее попала как раз российская ракета ПВО, при помощи которой российская армия пыталась сбивать все эти дроны и часто не попадала. Это все сохранилось на видео. Я, честно сказать, не вижу здесь, конечно, никакой повода для радости и для злорадства. История очень простая. Эту войну не надо было начинать, ее не надо продолжать, ее пора заканчивать. Ну, уже просто всем видно, что надо заканчивать. Вот даже вот крышечка уже летит, понимаете, в небе, и как бы на ней просто вот просто можно найти какую-то такую надпись, мысленно нанести надпись, что войну надо заканчивать, потому что так дальше продолжаться не может. Естественно, российские власти никаких выводов из этой ситуации не делают и стараются по возможности эту атаку, этот дым, нефтяной дождь, осадки, ухудшение экологического положения столицы и проблемы с переработкой бензина и вообще с доступностью топлива в крупнейших российских городах, все это российские власти стараются игнорировать. Очень показательно, как эта пропаганда оценивала. Мы специально посмотрели 18 июня дневные новости, и потом в вечерних, в принципе, все то же самое повторилось. И российская пропаганда просто так, знаете, практически, ну, только намеком сказала, что-то там взлетело в Москву, мы все сбили, в целом все хорошо, ситуация полностью под контролем. Ни про пожары, ни про взрыв на НПЗ, ни про то, что горит крупнейший рынок-садовод, ничего этого в российских новостях не было. В тот же день Путин выступал на форуме ASEAN, которая проходила, это такой торговый форум, посвященный азиатскому сотрудничеству в Тихоокеанском регионе, и форум проходил в Казани. Это был первый выезд Путина за пределы Москвы и Петербурга примерно за полгода. В Казани как раз было тихо и спокойно, там, правда, сильный дождь начался и немножко всех смыло. Но Путин по этому поводу не унывал, и все, конечно, с некоторым интересом слушали, что Путин скажет. И вот Путин произносит 10-минутную речь, в которой после крупнейшей атаки по столице России нет ни слова про эту ситуацию. Более того, там собрали журналистов якобы должна была быть пресс-конференция, но журналистам не дали задать ни одного вопроса, всем сказали всем спасибо, на этом пресс-конференция закончена. И Путин что-то там такое рассказывал про поступательное развитие проектов экономического сотрудничества в Тихоокеанском регионе. Мне понравилась одна фраза, она вот почти так звучала, почти как такая плохая аллитерация, поэзия: «Все больше россиян отдыхает в осиян». Вот, ну вот осиян, да, там в страны осиян ездят эти самые россияне, и вот мы можем этим гордиться. О чем это может говорить на самом деле? Да, мне кажется, что это довольно страшный такой признак. Есть, по сути, две опции. Первая опция заключается в том, что Путину просто боятся докладывать о происходящем. Ну, то есть предпочитают, чтобы у него было хорошее настроение, ему рассказывают, что там 30 ударных каких-то штурмовиков на мотоциклах прорвались в малую такмачку и водрузили знамя победы над этим геостратегическим центром, рассказывают что-то еще, приносят это все в папочках, а в новостях по телевизору такого тоже не увидишь, и картины взрывающейся Москвы, Москве в этом черном дыме Путин просто не видел. И тогда получается, что это буквально, ну, слепой ведет немых, понимаете? То есть просто, что российское руководство принимает решение, не понимая, с чем они имеют дело. Я не знаю, так это или не так, потому что есть еще второй вариант. Ну, собственно, мне кажется, их только два есть. Либо Путин не в курсе, либо ему сказать нечего. Да, как бы второй вариант тоже, в общем, довольно ужасающий, мне кажется, даже для сторонников войны. Ваш верховный главнокомандующий, если он для вас главнокомандующий, он постеснялся сказать что бы то ни было по поводу крупнейшей атаки Украины на Москву за 4,5 года войны. Ему просто нечего сказать, понимаете? Нету никакой хорошей истории, которая это все объясняет. Как бы как Путин довел страну до такого состояния, что у него крышечки отрываются. Оба эти варианта, мне кажется, очень плохие, причем ну, абсолютно для всех. И кажется, что никакого просвета здесь не намечается. По-прежнему российский диктатор будет исходить из идеи о том, что у него лично все идет по плану, а если у вас есть какие-то сомнения в этом, то вы, скорее всего, в этом виноваты. Очень показательная реакция такой менее формальной пропаганды. Есть такой пропагандист Мелкий Гаспарян, который, кажется, работает в холдинге Соловьев Лайф, ну и сам Соловьев тоже есть, и они вот хором начали в день атаки на Москву, они хором начали говорить, что самое главное сейчас это как бы принять такой указ «не шагу назад», как вот Сталин принимал во время Второй мировой войны. Трусов и паникеров практически сразу наказывать и расстреливать. Гаспарян, это соловьевская версия происходящего, Гаспарян, он выступил в том ключе, что нужно найти всех тех, кто выкладывает видеозаписи с горящей Москвой, с атаками дронов, с этим дымом на нефтехранилищах, на рынке. Нужно всех их найти, тащить их надо на допросы, и дальше надо их раскалывать и давать им госизмену. Чтобы никто не пытался даже выглядывать из окон в Москве, когда Москву бомбят. И вот когда мы не будем выглядывать из окон в Москве и не будем ничего выкладывать, тогда все станет хорошо. Как бы тогда, я думаю, картина реальности у заметной части граждан, она сольется с картиной реальности вождя. То есть Путин как бы об этом не говорит и этого не замечает. И вы тоже не говорите этого и не замечаете, и тогда будет единство народа и нации. То есть народа, нации и вождя. Вот, замечательный план, понимаете, по Гаспаряну. А если вы предпочитаете реальность замечать, то, конечно, вы, соответственно, совершаете покушение на государственную измену. И удивительно, знаете, вот я, ну, то есть обычно такие вещи как бы как метафоры работают. Ну, казалось бы, как можно, не знаю, не в качестве метафоры приводить сцену из пьесы Шварца и из известного фильма Захарова «Убить дракона» по этой пьесе, когда там герой сражается в небе с драконом как бы за некое будущее. Да, но очевидно, что это сказка, как бы очевидно, что это там метафора, что это история, которая не может повториться в реальности. А она у нас вот благодаря Гаспаряну и Соловьеву, она у нас буквально повторяется, потому что буквально гражданам нашего города, как в фильме «Убить дракона», говорят: ни в коем случае не смотрите на то, что там происходит. Мы вас уверяем, дракон продолжает побеждать. Если вы перестанете заниматься подозрениями, покушениями на госизмену и перестанете смотреть в небо, то вы будете точно уверены, мы вам сообщаем со всей ответственностью, что наш город под надежной защитой господина дракона. Только главное ни в коем случае с реальностью не контактировать по этому поводу. Еще важная линия по поводу этих атак связана с тем, что когда пропаганда пыталась найти, а кто во всем виноват, там была еще такая конкретизация. Выяснилось, что во всем виноваты, знаете кто, мигранты. Вот мигранты, понимаете, они российских законов не боятся, ну, в смысле наказаний за какие-то свои поступки, у них есть телефоны тоже, и вот они как раз массово живут на юго-востоке Москвы, где находятся такие довольно бедные рабочие кварталы. Рязанский проспект навсегда в моем сердце, там, знаете, такие были заведения, там, Самса номер один, как бы, да, вот у меня там друзья были, вот, ну, вот как класс. Так вот, значит, мигранты во всем виноваты. Марина Ахмедова, в частности, такая бывшая журналистка и член так называемого Совета по правам человека, заявила о том, что здесь надо как бы специальные меры против засилия мигрантов, которые снимают атаки на нашу столицу, на свои смартфоны, вводить. То есть, ну, как бы идея такая. Простые, нормальные россияне патриотически настроены, они богобоязненны, почему-то я сказал, законопослушны, они смартфонами ничего не снимают. А если вы видите какую-то видеозапись, как дрон летит на Москву, и потом все взрывается, то это наверняка какой-нибудь чужестранец, инородное тело на вот нашем патриотической нашей родине. Вот они-то все это и делают. Это во всем мигранты виноваты, что Москву бомбят. Не было бы мигрантов, никто бы не узнал. Примерно такая логика. Это, понимаете, на самом деле это тоже очень показательный сюжет. Это история про то, как ты не можешь принять эту реальность, если ты пропагандист. Тебе надо придумать какое-то обоснование, почему вообще вот это происходит. И ты начинаешь перебирать. Вот сказать, что Путин виноват. Нет, опасно, не подходит. Сказать, что Украина виновата, ну, с одной стороны, пропаганда это говорит, а с другой стороны, это как-то неубедительно. Украина же должна была распасться еще 4 года назад, и Киев нужно было брать за 3 дня. Короче, опять повторять про Украину и про то, что она вот такая агрессивная страна, а мы такие маленькие наши мирные бомбардировщики совершенно, совершенно как-то вот людоедски взрываются этими негодяями. Это тоже как-то странно. И ты начинаешь дальше перебирать, а кого же можно во всем обвинить? Ну, можно еще во всем обвинить этих либералов, иноагентов, предателей, дезертиров. Но они далеко. И вот есть мигранты, понимаете, вот так просто какую можно группу людей изолировать и во всем обвинить? Вот Марина Ахмедова и прочие подобные фашистствующие личности, они прекрасно знают, что надо обвинять тех, кто не сможет тебе ответить. Это не Путин виноват в том, что Москву бомбят, а мигранты. Вот не путайте, понимаете, если вы член по правам человека Путина, по правам Путина просто, да, если вы не член Совета по правам Путина, то вы должны просто вот учиться у лучших, как выживать в этой ситуации, как адаптироваться. По официальным данным, на день атаки в Москве было 17 пострадавших, перечисляются конкретные люди, которые ранения получили. Люди гибнут и получают ранения в Украине в жертве агрессии, люди гибнут и получают ранения в других регионах в России, кроме Москвы. Это все продолжается, и вот единственный, кто в тот день из официальных лиц прокомментировал происходящее, это Сергей Лавров, которому все-таки журналисты задали на форуме «Осиан» этот вопрос о том, что, мол, как вы относитесь к атакам по Москве, и он сказал, что здесь говорить не о чем, Министерство обороны Российской Федерации уже обещало удары возмездия, так называемые, массированные, повторяющиеся по центрам принятия решений. Ну, то есть, естественно, от этой своей фашистской логики они отказываться не намерены. Зеленский после этой атаки на Москву сказал, что, ребята, у вас есть предложение о прекращении огня, вы можете в любой момент времени прийти к переговорам, завершить эту войну, и после этого никто не будет страдать, и ничего в вашей столице гореть не будет. И, кстати, после этой атаки стало еще понятнее, почему была такая драма вокруг Парада Победы. Потому что там, конечно, был большой элемент пиара, когда Зеленский, в частности, подписал этот известный указ о том, что он разрешает проведение парада 9 мая, когда Трамп попросил публично не атаковать Москву, выяснилось, что действительно угроза-то была вполне реальной, на самом деле. Судя по тому, что сейчас происходит, видимо, в мае Украина готова была действительно срывать парад, если была бы такая политическая задача. Потому что, в общем, судя по садоводу и нефтеперерабатывающему заводу в Капотне, в принципе, можно было и дальше прорываться в центр Москвы, потому что просто перенасыщение ПВО происходит так же, как, в общем, мы это видим в других регионах, и российское ПВО не справляется. Мощнейшее заявление по этому поводу сделали власти подмосковного города Котельники, ну, фактически это почти что территория Москвы, там даже метро есть московское, когда они заявили в ответ на запросы, что сообщат адреса укрытий только в случае мобилизации и в военное время. То есть, ну, действительно, люди спрашивали муниципалитет Котельников, а мол, а где прятаться от бомбежек? Они говорят, так а что вы переживаете-то? Мобилизации нету, военное положение не объявлено. Зачем вам знать, где прятаться от бомбежек? Тоже не обращайте внимания, понимаете, на то, что происходит. Главное, что юридического документа нет. Россия вообще не находится в состоянии войны, ничего такого не происходит. Если вы зажмуритесь достаточно сильно, то вы просто не будете ощущать взрывную волну, и дальше выяснится, что вам прятаться совершенно, совершенно негде. В Орехово-Зуево, тоже подмосковном городе, тоже отвечали на жалобы горожан по поводу отсутствия оповещения про атаки. Предупреждения через СМС не рассылались, а сирен не было, потому что власти сообщают, что они фиксируют пролет дронов, но не могут предсказать их траекторию полета и цель. То есть в Орехово-Зуево, понимаете, вот летят дроны. Мы же не знаем, куда они летят. Пусть себе летят. Сидят такие персонажи в Орехово-Зуево. Зачем вам знать, что летят дроны? Мы не будем включать систему оповещения. Сирен не будет. Просто дроны летят. Ну, логично же тоже, понимаете. Ну, правда, если у вас все государства на всех уровнях просто игнорируют реальность, зачем заниматься изучением реальности в Орехово-Зуево? Это просто бессмысленно. Ну, то есть не с них же надо начинать. Надо, чтобы Путин что-то, например, заметил для начала. А потом уже в Орехово-Зуево будет сирены включать. Ну, а неделя вообще началась с того, что российские войска нанесли удары по Киево-Печерской лавре и другим районам Киева, и в том числе историческим местам и культурным местам. Здесь логика больше всего, конечно, напоминает такой, ну, культурный геноцид своего рода, потому что в течение нескольких дней сначала горел Харьковский художественный музей, в котором коллекции собирались там десятилетиями. Потом горела киностудия имени Довженко, на которой снималась в том числе классика советского кино и украинские фильмы после 91 года. Горел Мистецкий арсенал, одна из главных галерей художественных в Киеве, где есть, например, картины Казимира Малевича. Горела, конечно, это самая, самая заметная и самая страшная вещь. Горел один из таких, как говорят, духовных центров не только Украины, но в целом, не знаю, Восточной Европы, православия в целом, Киева, Печерская лавра. Много по этому поводу сказано правильных слов о том, какое это варварство. Вот, я думаю, что просто те персонажи, которые говорят про массированные удары по центрам принятия решений в Киеве, они просто открыто расписываются в том, что они собираются фактически уничтожать именно украинскую культуру, потому что Киев, его историческая застройка, это довольно компактная территория, и если ты собираешься ее бомбить, то ты рано или поздно войдешь в историю, как мы уже говорили, как такой анти-Ярослав Мудрый. Вот при Ярославе Мудром все это строилось 1000 лет назад, а при Путине, просто при Путине, это все будет уничтожаться. Такие у них планы. Вот они выполняют свои планы, как умеют. Интересная вещь здесь. Министерство обороны Российской Федерации сразу распространило историю о том, что тоже это был вовсе не удар российских властей, что это вот там, там ракета «Патриот» туда прилетела. Были даже истории конспирологические о том, что лавру подожгли какие-то, значит, вот эти бандеровцы, всякие националисты, зетники российские распространяли такую, такую концепцию. Они даже как-то подозревали, что это вот евреи во всем виноваты. Ну, там Зеленский же вот, сами понимаете, вот они подожгли лавру, чтобы их во всем обвинить, чтобы все думали, что они, что, что зетники плохие люди, а на самом деле все это не так. И здесь очень показательная вещь еще заключается в том, что, конечно, за высказывание по поводу российской атаки на лавру, я, кстати, не знаю, вот у меня нет сейчас как бы ответа на вопрос, что именно в лавру прилетело, что, что в итоге она загорелась, но логика здесь очень, очень простая. Вы не бомбите Киев, не будут бомбить Москву, и ничего гореть особенно не будет, но только по естественным причинам, без каких-то рукотворных трагедий. А была ли это ракета зенитная или это попала российская ракета, в конечном итоге вторично. Это все следствие бомбежек и войны. Так вот, Министерство обороны, конечно, сделав свое заявление о том, что они в лавру не целились, и на самом деле все это история про, про то, что украинцы сами себя атаковали, они, конечно, готовят почву, и мы несколько раз уже это видели в прошлом, что, очевидно, будет с высокой вероятностью будут уголовные дела за высказывание о том, что Россия атаковала монастырь. И люди, которые об этом будут говорить и писать, они будут получать свои статьи за фейки про российскую армию, потому что по официальным данным Минобороны они ничего такого не делают. Ну, здесь понятная история, как с, вот только что историку Тамаре Эйдельман вынесли приговор в 8 лет заочно, она параллельно еще от рака лечится, это такая публично известная история, немолодой человек, вот с тяжелой болезнью столкнулся на родине, Эйдельман осудили на 8 лет тюрьмы заочно, а ее преступление заключалось в том, что она посочувствовала украинским детям, которые в больнице Ахмат-Дед под российскими бомбежками оказались. Вот за это у нас дают фейки, они так точно работают. Буча, Ахмат-Дед, теперь, видимо, будет Лавра. Про Эйдельман еще, конечно, показательно, что ее лишили звания заслуженного учителя России. То есть вы десятилетиями зарабатываете в себе всякие звания внутри России, вам там грамоты всякие вручают, там ордена, говорите, что вот вы хороший человек, уважаемый профессионал. А потом фигакс, выясняется, что вы на самом деле за мир, вы против агрессивной войны, и значит все, как бы, вы должны быть покрыты позором, вы вовсе никакой не заслуженный учитель, а так себе, в общем, человек, личность, и вас надо еще в тюрьму посадить. Вот, ну, короче, если вы в России находитесь, будьте осторожны в ваших высказываниях по поводу российских атак по Киеву, если только вы сознательно не идете на то, чтобы, ну, как бы из вашего высказывания сделали политическое дело. Тут уж как бы выбор у каждого свой. Нам в этом смысле слова попроще. У нас уже все статьи-то есть. Вот, ну, как бы поэтому и что, можно честно поговорить о том, что происходит. На этом фоне власти продолжают издеваться над молодыми людьми, над студентами. Вы знаете, для меня это особенно такая болезненная тема. Я почти 20 лет преподавал в российских университетах. Как будто бы некоторые даже говорили, что это неплохо получалось, и точно я вот не хотел бы, чтобы кто-то над моими студентами издевался, да, да и вообще как бы людей надо оставить в покое и не мучить. В Иркутском колледже отчислили 35 студентов сразу и предложили им подписать контракт с Министерством обороны. В Братском медицинском колледже, ну вот эти, соответственно, медработники нам тоже особо не нужны, отчислили 35 студентов лечебного и фармацевтического отделений, и местная журналистка Елена Кутергина пишет о том, что им сразу после отчисления, типа плохо вы успеваете, им сразу положили контракты на стол. Вот, очень удобная история. Мужчинам, то есть молодым людям, предложили подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Девушкам предложили пройти полугодовое обучение за свой счет и пересдать экзамены за 86 тысяч рублей с человека. Вот такая, понимаете, история. То есть на самом деле государство в любом случае свою выгоду какую-то получит, либо вас отчисляют, и дальше из вас начинают деньги выкачивать, если у вас одна гендерная принадлежность. Если вы молодые люди, тогда просто государство нужно скорее пушечное мясо, или как оно теперь, беспилотное мясо, как оно теперь правильно называется в рамках этих людоедских практик. Студенты утверждают, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов, хотя академических задолженностей у них не было. А в тренировочных версиях экзамена могли содержаться ошибки. То есть, смотрите, они уже до выпуска дошли, у них были последние государственные экзамены, им не сообщили, что они сделали не так, и сказали: ребята, вы все отчислены, вот вам контракт с Министерством обороны. Ну и с конца 25 года мы знаем, в России идет целая кампания по вот такому давлению на студентов, вербовке их на войну и разными самыми способами, запугиванием, обманом, принуждением, при помощи отчисления. Все вот эти практики, которые нам достались от советского образования, всеми этими практиками можно пользоваться, чтобы лишь бы упаковать молодых людей на войну, а в течение уже длительного времени это происходит. Ну и, не знаю, тут, наверное, такой риторический вопрос, в чем ценность такого образования, где вот к людям таким образом относятся. То есть, условно говоря, те, кто прошел через такое образование, через такие колледжи, где такие принципы процветают, да, что дальше с хорошего может случиться с людьми, которые успешно продолжают там обучаться, или тех, кто, наоборот, обучает в этих колледжах, в этих учебных заведениях, всему подобному. И вот еще история в продолжении этого. Если вас на войну из университета не упаковывают, все равно что-то нужно с вами сделать. В данном случае это в Москве происходит. В Российском университете дружбы народов студентов согнали на патриотическую акцию во время сессии под угрозой отчисления. Правозащитный проект «Молния» пишет о том, что в 8:30 утра студентов РУДН собрали, чтобы они выстроились в надпись. знаете, какая надпись? «Россия – спортивная держава». То есть, представьте себе, там тоже так и вам там с вечера пишут там: «Всем быть в 8:30 утра на стадионе! Будем выстраиваться в надпись большими буквами «Россия – спортивная держава». А кто не придет в 8:30 утра, тех мы отчислим. И что мы сделаем с отчисленными? Это уже дальше продолжение. Правильно, мы их отправим подписывать контракт с Министерством обороны. Это же логично, как бы, да, вот, то есть есть только два стула. Есть «Россия – спортивная держава» и есть обнуление при помощи беспилотников. Других вариантов, в принципе, у российской молодежи как-то особенно не просматривается. За отказ выстраиваться в надпись московским студентам обещали дисциплинарные взыскания. 10 июня РУДН, видимо, ко дню России, 12 июня опубликовали видео с флешмобом. В нем, как пишет сам университет, в нем совершенно добровольно поучаствовало 1200 студентов. Студенты добавили, что вот их собрали в 8:30 утра в будний день и заставили 4 часа стоять под солнцем, вот, отбирали с разных направлений случайным образом, а за отказ угрожали вынести дисциплинарное взыскание и отчислить из вуза. В этот период у студентов проходила сессия, то есть, по идее, вместо того, чтобы 4 часа изображать Россию спортивную державу, люди должны были к экзаменам, к зачетам готовиться для того, чтобы, ну, повышать свою успеваемость и быть лучшими версиями студентов. Но нет, как бы выстраивание в надпись — это более важная вещь для качественного образования в современной России. Очевидно, что все это нарушает право студентов на получение образования. Все внеучебные мероприятия в университетах по российским же законам должны проводиться на добровольной основе. И студенты не обязаны посещать внеучебные мероприятия, и никакой ответственности за это быть не может. Но понятно, что в реальных условиях просто конкретного университета вряд ли этого можно добиться. Да, вот я на это относительно мелкая новость, я за нее как-то зацепился, я попросил коллег добавить ее в нашу подборку на этой неделе, потому что я вот вижу в этом, понимаете, это какое-то такое начало, ну, начало зла такого, да, как бы, то есть вроде, ну, людей заставили 4 часа изображать надпись, ну, вроде, ну, что такого, никто там сильно не пострадал, ну, вот на солнце они обгорели, ну, неприятно, как бы, да, ну, так слегка унизительно, но мне кажется, что вот так, из таких практик повседневных складывается как раз нечто большее, то есть когда с тобой можно так обращаться, дальше можно делать какие-то более серьезные вещи, дальше в конечном итоге государство уж точно от тебя что-то получит, потому что тебя как бы с юности приучают к такому радикальному конформизму. И вот, и мне кажется, что ни в коем случае не надо выстраиваться в надпись «Россия – спортивная держава», если вы, ну, по возможности, конечно, надо этого избегать, если вы не чувствуете в этом потребности. Если вот вы хотите изображать надпись «Россия – спортивная держава», пожалуйста, это, конечно, ваше право, но всем остальным, наверное, участвовать в этом все-таки не стоит. Самая громкая криминальная во всех смыслах слова новость этой недели связана с задержанием Ильи Трабера, легендарного такого петербургского решалу и авторитета, вот раньше говорили авторитетный бизнесмен, который в начале 90-х годов был довольно близок к молодому начинающему сотруднику мэрии Петербурга, выходцу из КГБ, Владимиру Путину. Вот. Ну и казалось, то есть об этом сообщила Фонтанка, обвиняют Трабера в том, что вот он соучастник, заказчик некого убийства, которое произошло несколько лет назад. Вот. Очевидно, что такого рода дела, им дается ход только на каком-то очень высоком политическом уровне. И многие начинают, в общем, строить разные конспирологические теории, почему так произошло. Моя любимая конспирология, то есть почему человек, который казался абсолютно неприкасаемым, потому что он начинал свою карьеру вместе с юным Решалой Путиным, как бы, да, в начале 90-х годов, почему он вдруг оказывается под ударом после того, как он там 35 лет жил абсолютно в полном счастье, шоколаде, все у него было замечательно, и никто его ни в чем не обвинял, и никаких убийств или там каких-нибудь экономических даже преступлений, оргпреступности, ничего этого не было. Ну вот Трабер абсолютно такой вот типаж, как бы, да, там, те самые 90-е, которые принято ненавидеть на уровне путинизма, но только Путин как бы был, в общем, одним из их важных участников, хотя и на своем каком-то довольно мелком уровне. Конспирологическая версия моя любимая такая, что Трабер слишком много знает про Путина, И что как бы принято решение его нейтрализовать, чтобы ничего не вышло. Потому что в целом понятно, что как-то фигура Путина сейчас не особенно популярна. Война затянулась, и вот эти все какие-то свидетели его ранней биографии, такой решальско-политической, они вроде как не нужны. Я не очень в эту конспирологию верю, потому что мне кажется, что если завтра будет очень хорошо подтвержденная публикация о том, что российский диктатор ест младенцев, или что вот он у нас будет... История про одного подполковника ФСБ, который катается в московском метро и там чем-то странным занимается, что вот если выяснится, что все это Путин организовал, то, в принципе, никто не удивится. Все скажут, да мы и так как бы догадывались, что, в общем, там страшные, что остров Эпштейн отдыхает. Чего такого, как бы человек, как это, успешный, может себе позволить? Вот такие, в принципе, настроения у нас. Вот. Но в любом случае история Трабера очень-очень показательная в том отношении, что выясняет, что даже вот эти, такая когорта неприкасаемых, они сейчас чувствуют себя как-то неуютно. Это еще можно считать как некий сигнал, что, мол, вот если вы там где-то будете себе многовато позволять, за вами придут, даже если вы знаете Путина 35 лет. Понимаете, какая грустная история. Пока магистральная неконспиративная версия заключается в том, что Трабер начал слишком много с кем-то общаться. Слишком много он себе начал позволять всяких суждений, несмотря на его всегда, на то, что он всегда показывал публичное уважение Путину. Ну, может быть, не знаю, может быть, ему что-то из происходящего в стране не понравилось. Придумали, конечно, заказное убийство бизнесмена и депутата Александра Петрова в октябре 2020 года. Трабер начал бизнес с торговли антиквариатом в Санкт-Петербурге. В начале 90-х он открыл первый магазин на Невском проспекте. Ну, вы понимаете, как бы, что за бизнес в начале 90-х, на этом вокруг этого может быть построен. Сеть по продаже предметов старины, потом порт Санкт-Петербурга. Тоже понятно, да, где всякая контрабанда была и прочие всякие радости жизни. Вот, и за порт Санкт-Петербурга шла борьба между разными авторитетными бизнесменами, в которой Трабер, в принципе, победил. Тогда-то он и познакомился с Путиным. В 2011 году знакомство с Трабером Путина подтвердил Дмитрий Песков. Сейчас Трабер владеет долей в приморской управляющей компании крупного порта на Финском заливе, а также долями в некоторых компаниях в сфере портового бизнеса и управления недвижимостью. Ну, то есть, все это практически неизбежно может развернуться в сторону передела собственности, потому что это всегда побочный продукт. Но вот мне в данном случае кажется, что собственность не была причиной, как бы, почему за Трабером пришли, а скорее как бы приятным бонусом для тех, кому дали команду ФАС. В течение всей недели обсуждается убийство российского художника и активиста, который жил в Польше, Семена Скрипецкого. Человек, который участвовал в разных акциях, рисовал картины, на которых всех высмеивал, но в первую очередь высмеивал всю российскую власть. Убит он был из огнестрельного оружия, и сразу стало понятно, это в городе Бяло-Подляска на востоке Польши произошло. Сразу стало понятно, что, в общем, это не, конечно, не бытовая ссора, да, то есть, ну, как бы люди иногда гибнут, но когда человек убивает огнестрельным оружием, он при этом активист с каким-то публичным треком, сразу понятно, что это, в общем, не случайная история, что здесь надо смотреть на каких-то врагов, которые у этого Скрипецкого были. Об этом было сделано заявление на уровне польского правительства, которое сказало, что это политическое именно убийство, и к нему таким образом местная полиция и относится. Сначала были задержаны некие два гражданина Беларуси, но потом их отпустили, когда выяснилось, что они никакого отношения к убийству не имеют. И затем польские спецслужбы распространили заявление о том, что задержан 36-летний подозреваемый в убийстве, который, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, использовал паспорт Грузии. Как сообщает известное польское издание «Анет», со ссылкой на неназванные источники, паспорт был поддельным, а подозреваемый, по предварительным данным спецслужб, выходец из Чечни. Мужчину доставили в полицейский участок в Варшаве, и ему сейчас предъявляют обвинение в убийстве. Спецслужбы также пытаются установить, кто был заказчиком убийства, хотя, мне кажется, здесь очень узнаваемый след, очень узнаваемые паспорта, очень узнаваемое происхождение подозреваемого, если все это подтвердится окончательно, если будут выдвинуты официальные обвинения. Мы знаем, что есть персонажи, которые готовы убивать, потому что кто-то обижает их лидера. Это, конечно, кадыровцы, кадыровцы. Ну вот пока у нас нету пока окончательной картины, насколько российские активисты в Европе столкнулись с первым с 22 года политическим убийством по заказу Кадырова, предположительно. Но скоро мы узнаем, да, потому что, в общем, если действительно паспорт Грузии поддельный, а человек служил в каких-то правоохранительных так называемых органах в кадыровской Чечне, как это чаще всего бывает, то вот это оно и будет. За несколько часов до убийства в телеграм-канале Скрипецкого появилась публикация об угрозах, которые тот получал от так называемых русских патриотов. Ну, понятно, в общем, кадыровские патриоты тоже большие, большие русские патриоты. Последней публичной акцией у художника стала демонстрация у российского посольства в Берлине картины с Иосифом Сталина, который держит на руках Владимира Путина. Ну, что тут, не знаю, что тут можно сказать. Политическое насилие, особенно когда людей убивают за слова или за картинки, это одно из самых страшных и грязных вещей. Вот, да, это как бы история про то, что ты не можешь перешутить человека, убедить в том, что именно ты прав, и убедить в том, что Путин хороший человек, например, и в конечном итоге ты отправляешь наемных убийц, киллеров. Так, к сожалению, бывает не в первый раз. А в данном случае важно, что это произошло не на территории Российской Федерации. Мне кажется, что люди, которые в зоне риска находятся, они должны соблюдать какие-то базовые меры безопасности, но при этом, не знаю, какой-то вот паранойи по этому поводу тоже испытывать достаточно бессмысленно. Ну, потому что, ну как, если Российская Федерация ведет войну, если есть еще Кадыров, не повод же это не называть вещи своими именами для журналистов, например. По-моему, не повод. Поэтому придется называть. Мы в последнее время мало говорим про всякие похождения Трампа, потому что, ну, просто это невыносимо обсуждать все глупости, которые он делает, и все заявления комментировать, при помощи которых он в очередной раз как бы меняет мир. Мне скорее любопытно, что все еще есть какие-то твердые трамписты, которые действительно считают, что вот такой способ коммуникации с миром, такой уровень понимания мира, это хорошо для всех, и так и надо ориентироваться на этого самого великого президента, политического лидера, на его бальный зал, на его золотую триумфальную арку в Вашингтоне, на прочие вещи, которые он делает. Я на этой неделе бы рекомендовал вам обратить внимание на публикацию о том, как в кадыровцы, или точнее друзья Кадырова, участвуют в боях без правил прямо в Белом доме под покровительством Трампа в рамках проекта UFC, вот этого турнира по боям без правил. Очень любопытная публикация вышла на сайте «Новой газеты Европы». А главная тема, связанная с трамповедением, это, конечно, некие итоги или почти итоги войны против Ирана. Коротко, мне кажется, что это удивительная история про такой, как бы, про то, как строится пиар в современном мире. Потому что Трамп, в общем, проиграл войну Ирану. Ну, смотрите, какие были цели, да, значит... Цели были, окей, прекратить иранскую ядерную программу, поддержать Израиль, устроить маленькую победоносную войну и, возможно, добиться смещения режима аятолл и как бы снижения значения Ирана в регионе. Так вот, особенно, в общем, никакие из этих целей не выполнены. Иран и США подписали некий меморандум о взаимопонимании, который, в общем, написан с соблюдением большей части условий, которые нужны были Ирану. Иран добился на уровне этого меморандума с того, что с него будут сниматься санкции. Это означает, что Иран сможет торговать нефтью в перспективе. Ну, попутно снимается морская блокада, попутно Ормузский пролив пресловутый разблокируется. Попутно, очевидно, будут какие-то серьезные перестройки на энергетическом рынке, если Иран вернется в дело. И создается целый фонд реконструкции Ирана на 300 миллиардов. По сути, это контрибуционный фонд. Да, вот репарации, значит, в каком-то смысле слова, Ирану начнут выплачивать те, кто его так вот обидел, разрушал его инфраструктуру. И США на все это идут, потому что у них нет способа разблокировать Ормузский канал силой. Мировая экономика страдает на американских избирателей. Все это тоже напрямую влияет, потому что у Трампа в ноябре выборы в Конгресс, у его сторонников, они рискуют их проиграть, надо что-то менять, а цены на бензин и цены на все, соответственно, растут по всему миру, включая США. Вот Трамп пошел фактически на довольно унизительный для него меморандум, там есть одна условно приятная для США вещь о том, что Иран клянется, что они не будут разрабатывать ядерное оружие. Но тут надо сказать, что Иран и раньше клялся, что они не будут разрабатывать ядерное оружие, и всегда утверждал, что у него исключительно мирный атомный проект, и все то, что он обогащенное сырье, которое радиоактивное, которое он готовит, это все вот просто такой научный эксперимент, и не обращайте внимания. В это особо никто не верил, надо сказать, да, но и дальше может все развиваться примерно в таком ключе. Это, на мой взгляд, эта история вот просто буквально про такую Twitter и TikTok дипломатию. Трамп уволил всех советников по Ирану, которые работали в предыдущих администрациях. Трамп решил, что он устроит эту замечательную войну, все будет здорово. Трамп призывал жителей Ирана выйти на улицы против аятоллы и свергнуть режим, и дальше вместе строить свободный Иран. Ничего из этого не получилось, все было абсолютно провалено, прорвать блокаду в проливе не удалось. И теперь Трамп на условиях Ирана заключает, ну, как сказали бы, наверное, позорный мир, который, ну, замечательно, что это мир, на самом деле, здорово, что не надо было просто, наверное, и войну начинать, а так замечательно, что теперь есть мир. С точки зрения того, как вот это на нашу часть мир повлияет, это история про то, что, возможно, цены на нефть пойдут вниз, собственно, это уже случилось с довольно высоких отметок, и, возможно, у военной экономики России снова появятся проблемы с наполнением бюджета за счет нефтяных денег. Посмотрим, насколько это все стабилизируется. С другой стороны, прям очень обидно за тех людей, которые поверили Трампу, поверили этому, значит, принцу Пехлеви, который в США сидит и оттуда всех призывал выходить на баррикады, потому что иранский режим по итогам этой войны силен как никогда. То есть они как бы совершенно, они могут делать все, что хотят на территории Ирана, ссылаясь на то, что они отбились от США и от Трампа, заключили с ним супервыгодный для них мир, теперь придут деньги, которые были заморожены, будет фонд реконструкции, и Исламская Республика останется в веках. И всех, кого нужно будет замучить и убить, они обязательно это сделают. Отдельный вопрос там про перспективы вообще региона, про статус Израиля и про то, как Иран будет возвращать свое влияние в регионе после такой убедительной, такого убедительного исхода для нее в ходе этой войны. Вот такой у нас мир по Трампу. И, ну, как бы, не знаю, с некоторым содроганием можно послушать заявление Трампа о том, что после того, как он успешно провел кампанию против Ирана и был достигнут такой замечательный мирный результат, он теперь сконцентрируется на решении украинского вопроса. Вот это по-настоящему в целом тревожно. Наверное, хорошо, что Трамп собирается на чем-то сконцентрироваться, но если он будет концентрироваться как обычно, то боюсь, что мало никому в очередной раз не покажется. Он сейчас довольно позитивно по отношению к Украине настроен. Ему кто-то рассказал, что в Украине все не так плохо обстоит с вооружениями, с умением атаковать Российскую Федерацию при помощи дронов. И Трамп такой весь на позитиве снова рассказывает про то, что, значит, вот как же здорово, что у Украины есть своя собственная армия. Исполнилось ему 80 лет, по этому поводу как раз в Белом доме происходили все эти странные мероприятия, связанные с боями без правил. Ну и по этому поводу Путин аж 55 минут рассказывал Трампу, по версии российского МИДа, поздравлял он его с днем рождения. Представьте себе, 55 минут вы поздравляете Трампа с тем, что у него днюха. Как же классно, что тебе 80 лет стукнуло. Старикан, как же здорово, ну, старик, в смысле, да, так, милое какое-то общение, 55 минут вот такого разговора без каких-либо результатов с точки зрения российско-американских отношений или с точки зрения перспективы окончания войны. Мы несколько недель назад рассказывали про дело против Светланы Месяц, специалистки по Аристотелю, философа, которая сейчас находится под домашним арестом за то, что она якобы присвоила деньги, которые были выделены на переводы наследия Аристотеля, неправильно отчиталась и неправильно это перевела. Абсолютно все наблюдатели за этой историей уверены в том, что дело политическое, что просто есть, ну, разные структуры, Дугин, Малафеев, прочие персонажи, зетники, фашисты, которые хотят поруководить официальной философией, чтобы так же, как в советское время, философы на самом деле занимались тем, чтобы, ну, обслуживали идеологические интересы власти. И вот на этом фоне, прямо сейчас, в эти дни, в Петербурге проходит огромное философское мероприятие, за которым я слежу, просто потому что это интересный срез общества. Ну, знаете, как бы там много моих знакомых на этом мероприятии находится. Но вот интересно посмотреть, о чем там говорится, какие там доклады читаются и о чем там умалчивается. Потому что мне кажется, что это в конечном итоге история не про философию, а про разные профессиональные срезы и практики, которые в России на пятом году войны существуют. В Петербурге проходит 9-й российский философский конгресс. Там тысячи философов, понимаете, просто вот в одном месте, сами они себя похвалили, депутат Олег Матвеичев, философ по образованию, один из самых странных таких депутатов с особенностями, значит, зетников, и при этом человек, который там читает Мартина Хайдеггера, он сказал, что, конечно, очень умное собрание, что это, наверное, сборище одной из самых умнейших людей на планете. Там действительно есть какие-то нормальные профессиональные доклады, есть люди, которые стараются в 26-м году заниматься своей профессией, но помня об этом, не могу с вами не поделиться некоторыми вещами, которые происходят на Российском философском конгрессе. Например, там есть такой персонаж, которого зовут В.В. Клатуша, у которого кандидатская диссертация называлась так: «Базовые ценности силовых органов государства». Кстати, вот как стильно вообще, да? Вот мне даже, я даже когда это прочитал, я подумал, как жаль, что Путин, он тоже ВВ, но не Клатуша, а Путин. Вот если бы диктатора России звали бы Клатуша, и диссертация у него была бы там про нравственные ценности разведки, например, контрразведки в Российской Федерации, было бы стильно, и все бы сказали вот там, типа, обращение к нации Клатуши. Но нет, не тот выстрелил. Докторская диссертация Клатуши «Силовое принуждение в социальном процессе». Социально-философская концепция. Защищал он диссертацию, как вы думаете, где? Правильно, в пограничной академии ФСБ Российской Федерации. И вот В.В. Клатуша ведет прямо сейчас круглый стол под названием «Философия национальной безопасности в контексте современных вызовов». Вручили они Евразийскую философскую премию в рамках панельной дискуссии «Единство народов России. Часть культурного кода». Анна Олеговна Христосова, она, видимо, меняла фамилию, хотя, может быть, у нее муж Христосов, непонятно, вообще она Широкова, из Пензенского аграрного университета выступает на панели по этике с докладом о назначении женщины, этический аспект. Я посмотрел публикации Анны Олеговны и пришел к выводу, что она собирается Ветхий Завет имплементировать в повседневную жизнь России, то есть фактически это назначение женщины по материалам Ветхого Завета. Еще есть доклады «Культура общения государственного служащего с гражданами», этический аспект, «О безусловном праве лгать». Младший научный сотрудник Морозов Константин Евгеньевич рассказывает, у него классный имейл, всем понравилось, Лавкрафт Витгенштейн. Ну и так далее. И вот, например, многие обращают внимание, смотрите, Андрей Бондович Бакурадзе, доктор философских наук, представляющий какой-то технический университет, первый казачий университет он представляет из Москвы. Он прочитает доклад «Духовные и материальные ценности казачества». И еще один доцент Мацина, его фамилия, Андрей Иванович, профессор кафедры номер 2 военно-политической работы в войсках, силах, филиалах военного учебно-научного центра воздушной... Черт побери, хрен прочитаешь. Короче, он из какой-то ракетной академии в городе Челябинск, этот Мацина. Он прочитает доклад «Культура преодоления как основание социального бытия». Ну, то есть, мы мужики, мы преодолеваем все, у нас ракеты. Вот, и это основа социального бытия. Значит, что здесь, там много всего такого, вот суверенитет, Россия как особая цивилизация, что здесь сильно бросается в глаза? Во-первых, конечно, нигде нельзя говорить про то, что случилось с теми философами, которые не в России и которые не на свободе. То есть нигде нельзя их упоминать, что часть людей оказались в вынужденном изгнании в эмиграции, часть людей, вот как Светлана Месяц, находится под домашним арестом. Этих людей как будто бы не было, они еще недавно участвовали во всех этих конференциях и конгрессах, но сейчас надо молчать. Андрей Смирнов, который был соруководителем Светланы Месяц по этому проекту подготовки наследия Аристотеля, и про которого утверждалось, что он уезжал из России, он эту конференцию, этот конгресс открывал, и начал он с речи о том, что мы, конечно, здесь все собрались, как мыслители, как вот интеллектуалы, для того, чтобы в первую очередь, говорит академик Смирнов, пожелать участникам СВО успехов в их ратном деле. Ну, короче, это конгресс таких яйцеголовых за пацанов, за наших вот этих вот, за кровопийц, за убийц. И мы все здесь собрались, они все хлопали. Там сидела часть моих бывших преподавателей в университете и хлопала. Вот, и ребята, как бы я все понимаю, что всем трудно как-то, значит, в России адаптироваться к этой реальности, в тюрьму тоже никому не хочется, и даже работу никому не хочется потерять. Но я боюсь, что у нас возникли некоторые разногласия, потому что как-то оправдывать философские конгрессы за СВО и за пацанов как-то, ну, наверное, все-таки неудачно. Мне кажется, не в этом функция философии. И еще последний момент здесь, кроме того, что они научились очень точно молчать про Юлию Синеокую, которая изгнана из России, которая работала в Институте философии вместе с ними, вот про Светлану Месяц они научились молчать. Очень интересно, знаете что? Среди 1200 докладов, которые будут прочитаны на 9-м Российском философском конгрессе, ни в одном докладе не упоминается Украина, ни в одном докладе не упоминается СВО, а война два раза упоминается как нечто такое абстрактное, типа там, не знаю, концептуализация современной войны. И вот они, понимаете, самое главное, что они научились делать в ходе своей рефлексии, так сказать, интеллектуальной, они научились молчать о том, что тревожно, опасно и про что на самом деле никто не знает, как говорить. Вот просто повторять Путина они не могут почему-то, наверное, это не интеллигибельно, как говорили у нас на факультете. А вот как бы что говорить по поводу войны, что философ, который хочет быть лояльным, должен сказать по поводу СВО, ни один из этих 1200 участников Конгресса, даже В.В. Колотуша, он не придумал, что именно надо сказать. По крайней мере, в названии докладов в трансляции, к сожалению, мне не удалось насладиться всем полетом этой интеллектуальной мысли. Я только немножко чуши послушал. Привет всем участникам 9-го Российского философского конгресса. За пацанов, но не за каких-нибудь, вот не знаю, за Аристотеля, за переводчиков Аристотеля. Много шума на этой неделе наделало такое ностальгическое интервью Патрушева, бывшего тоже директора ФСБ, вот, который руководил подобными гениальными людьми, типа этого подполковника. Патрушев теперь у нас помощник Путина по вопросам морского флота. Рассказывает он в этом интервью, например, историю о том, что, по его сведениям, корабли, которые приходят из-за границы в российские порты, они заминированы, понимаете, они заминированы, и героические вот эти водолазы Патрушева, они там по ночам очищают от мин днище этих кораблей, и все это видят, и вот как бы таким образом защищают нашу родину. Ну, то есть чувака сослали на пенсию в кораблестроение, но поскольку он чекист, то, понимаете, он по-прежнему считает, что наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд не видна, и на второй взгляд не видна. Просто вот какие-то люди якобы очищают корабли от этих мин. Так вот, Патрушев заявил о том, что очень много было погибших после Норд-Оста, когда террористов решили обезвредить газом, и погибло огромное количество людей, которые тоже этим газом надышались. Что в этом мало было вины ФСБ Российской Федерации, а много было вины МЧС, мол, они были не готовы, они плохо подготовились. Об этом уже разные участники этих событий, журналисты, правозащитники рассказывают, почему Патрушев врет, почему у него избирательная память. Ну, в частности, вот Елена Милашина в «Новой газете» пишет о том, как все было на самом деле. Но самое главное, мне кажется, здесь даже не вот эта ностальгия, а в том, что раз за разом повторяется паттерн, понимаете, вот так же, как в романе Сорокина «Теллурия», некому клону Путину, Путина эту фразу приписывают, это не я. Так вот, у нас наши чекисты, они раз за разом повторяют вот эту конструкцию. Это не мы, понимаете? Вот Крючков, например, он ГКЧП организовал, последний председатель КГБ Советского Союза, все развалил, Новоогаревское соглашение не было подписано, ту страну, которую они должны были чекисты защищать, они в итоге предали, и потом сидит такой под арестом Крючков на диванчике и говорит, это не мы. Это не мы, мы хотели как лучше, все было вот рассчитано. Потом у них раз за разом повторяется вот эта история про то, что это не они отправили войска, положили папки о том, что Путину, о том, что его ждут с цветами в Киеве, что Медведчук возьмет власть, а Зеленский бежит, переодевшись в какое-нибудь платье актерское. Вот, это вообще всегда не они, это просто история про то, что они вообще ни при чем. Они всем хотят порулить, но ни за что не несут ответственность. И мне кажется, это замечательное интервью Патрушева, замечательно тоже рифмуется с историей про этого ФСБшника, который бегает и оставляет свои биологические жидкости в московском метро. Но это не он, понимаете, в данном случае, потому что это очень уважаемый человек, вот по данным бывшего телеграм-канала, который получил доступ к этой оперативной информации. И так все у них, мне кажется, это общий принцип того, как это с чекистами работает. В Нижнем Тагиле на этой неделе задержали студента, преступление которого заключалось в том, что он заказывал пиццу в компании «Додо Пицца», но не просто заказывал пиццу, а подписывался при этом в качестве, вот кому доставить пиццу, он подписывался «Адольф Гитлер». Тут не очень понятно, в чем состоит правонарушение, но вот российские власти, они креативные, они придумали, что это демонстрация нацистской символики, то есть что само упоминание Гитлера в контексте того, что, ты вписываешь в поле на сайте, что вот к тебе надо так обращаться к курьеру, как бы там типа алло, как бы это Гитлер, вы пиццу заказывали. Вот это уже демонстрация нацистской символики, поэтому лучше Гитлера не упоминать никогда. Ну, видимо, только Путину можно его цитировать, если ему очень хочется. Вот как он недавно процитировал про большую ложь, который как бы легко поверить, это как раз была цитата из него, а вот всем остальным уже не надо. Ну и здесь есть еще странный такой парадокс, что продолжение этой истории, что донос на этого студента написал некий депутат-единорос, которому пожаловался друг СВОшник. Некий друг СВОшник наблюдал за тем, как студент в Нижнем Тагиле заказывал пиццу на имя Адольф Гитлер. Депутат Заксобрания Свердловской области от «Единой России» Алексей Свалов описывает так это. «Все это происходило на глазах моего друга, участника СВО. Я не представляю, какими силами он сдержался, чтобы не стукнуть этого студента мордой об стол. Но считаю, для вас это вполне, то есть для полиции это вполне конкретный кейс». И тут такой странный переход происходит. Молодой человек абсолютно не скрывался. На вопрос «Ты что делаешь?» он ответил «Я против войны». Свалов пишет это в своем телеграм-канале. В МВД заявили, что студента строительного колледжа по имени Тимофей, а вовсе не Адольф, задержали в учебном заведении. В своем поступке он тут же раскаялся, едва сдерживал слезы и принес извинения всем, кого его действия задели за живое. Молодого человека заставили извиняться на камеру. Тимофея арестовали на 5 суток и еще собираются из строительного колледжа его отчислить. То есть дальше ему будет еще грозить упаковка в вооруженные силы Российской Федерации, которые известно, какими методами происходят, и мы это тоже обсуждаем. Я здесь вот этого одного перехода не понимаю. То есть получается, что у нас есть как бы друг-доносчик, который настучал депутату. Депутат обратился именно как депутат уже в правоохранительные органы. И все это каким-то образом еще связано с тем, что вот студент Тимофей, он еще и против войны. Видимо, в голове вот этих ребят, все, кто против войны, они все подписываются «Адольф Гитлер» или «Адольф Гитлер был против войны». В общем, какая-то запутанная причинно-следственная связь. Если вы что-то поняли по поводу того, как заказ пиццы связан с борьбой с войной, в данном контексте напишите, пожалуйста, в комментариях. В МВД по Свердловской области выпустили целый пресс-релиз, что вот этот студент Тимофей уже отчисленный, арестованный, что он на самом деле, его преступление еще заключалось в том, что он нарисовал на партии запрещенную символику, сфотографировал ее и опубликовал в одном из открытых чатов. Вот, понимаете, бдительная полиция, МВД, они просто немедленно, значит, самоорганизовались, сказали: Андрюха, по коням, у нас там кто-то на парте свастики рисует, видимо, свастоны, все, мы выезжаем, мы будем этих людей задерживать. Ну, в общем, такое, я бы сказал, довольно типичное злоупотребление мелкой властью. Вот этот вот депутат Свалов мелкий, он, видимо, таким образом сводит счеты с недостаточно лояльными представителями местного населения. Вот, ну и не знаю, ничего в этом вроде смешного сильно нету, я имею в виду, ну, то есть странно называться Гитлером в каком бы то ни было контексте, свастики на парте тоже, наверное, как-то глупо нарисовать, но причем здесь арест на 5 суток, этого, мне кажется, никто не объяснит, это просто вот такое возможно в современной России. Другие депутаты или бывшие депутаты тоже не сидят без дела. И вот есть замечательная новость на этой неделе из Якутска. Пьяный единорос в городе Якутск проник в чужую машину и уснул там. После скандала он попытался замять историю. Бывшего депутата, уже бывшего, городской думы Якутска от «Единой России», конечно же, от какой же еще другой партии, Алексея Осипова 14 июня задержали после того, как обнаружили в чужом автомобиле с разбитым стеклом. Об этом местное издание «Саха Дэй» со ссылкой на потерпевшую девушку, которая, в общем, обнаружила этого пьяного единоросса в своей машине с разбитым стеклом. Местное издание об этом пишет. По словам владелицы машины, она утром спустилась во двор после срабатывания сигнализации, увидела разбитое стекло, камень рядом с автомобилем и открытую дверь. С ужасом увидела мужчину, который сидел на моем водительском сиденье. Он копался в бардачке и что-то искал. Был абсолютно невменяемый. Ну, тут любой бы испугался. Представьте себе, вы подходите к вашей машине утром, а там сидит единорос. Это как бы просто фильм ужасов, конечно. Еще и в бардачке копается и пытается вашу машину завести. Приехавшие полицейские задержали мужчину, однако вскоре после публикации видео «Секс с депутатом» хозяйки начали писать различные люди с предложением замять дело и покрыть ущерб в обмен на удаление ролика. Ну, то есть человек как бы опубликовал то, что она увидела в своей машине, но поскольку это все-таки какой-то влиятельный бывший депутат городской думы, то вот поступали ценные предложения: ролик удали, и мы договоримся. Потерпевшая, по ее словам, от предложения отказалась. Осипов заявил местным средствам массовой информации, что вину он признает, выпил. Девушке ущерб возместит, удалите, пожалуйста, ролик, мне грозит увольнение, не губите, как мне быть без работы. Осипов был известен как самый молодой депутат Якутской городской думы, то есть это, в общем, молодой парень. В 2018 году он был избран в возрасте 23 лет, а сейчас он работает в Северо-Восточном федеральном университете и ранее был отмечен как отличник молодежной политики, тоже пишет Саха Дейли. Мне кажется, очень показательно, то есть, возможно, в будущем, знаете, как были разные другие в нашей печальной истории общей нашей страны, бывшие люди, вот, возможно, некоторые бывшие единороссы, они вот себя найдут примерно в таком качестве, копаясь в каких-нибудь мусорках, залезая в чужие автомобили, такие бывшие властители всяких городских дум, самые молодые депутаты, которые по каким-то причинам, ну, не очень находят себя в том мире, который они построили. Казалось бы, вот Осипов, он должен же быть, ну, как-то главным, одним из главных бенефициаров в своем городе от того, как сейчас жизнь устроена, он напивает и в чужие автомобили, взламывает их при помощи камней, разбивает стекла и туда залезает. Как-то странно. Кстати, по поводу Республики Саха, я в прошлом выпуске сделал такую грубую ошибку, на которую многие комментаторы указали, совершенно справедливо. Я говорил про то, что депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев выступил против войны или, по крайней мере, с какими-то вопросами о том, когда все это кончится. Важная новость, мы за этим следим. И я утверждал, что Мархаев, он представитель Якутии, Республики Саха как раз. Вот. А на самом деле Мархаев, конечно, депутат от КПРФ, от Республики Бурятия. Бывший сенатор он от Иркутской области. Понятно, что якуты и буряты — это два разных народа, это две разные территории, две разные республики в составе Российской Федерации. В общем, мы эту, я надеюсь, что эту географию все-таки мы в ужасных новостях знаем, но это немного проливает свет на то, как мы работаем с материалами. Мне коллеги дают список новостей, комментарии к которым я придумываю сам, ну, по ходу того, когда с вами общаюсь. В этом есть свои плюсы и свои минусы. И вот иногда бывает так, что я себе что-то вбил в голову. Несколько лет Мархаев, там у него были определенные проблемы с властями, когда его штрафовали за то, что он встречается, например, со своими избирателями, и я был полностью уверен, что это происходит в Якутске, что вот почему-то я решил, что этот депутат, он представитель именно Республики Саха. Не проверив, я выступил, соответственно, с каким-то комментарием, вот таким экспромтом, ну а теперь вы мне написали о том, что я не прав, это принимается, мы вот даем официальное опровержение. Буду работать со своей памятью, делать ее лучше. Довольно мощное заявление на этой неделе прозвучало в эфире НТВ. Там ведущий предложил, цитирую, подкидывать американцам наркотики на границах и так пополнять обменный фонд. Это, конечно, сказал Андрей Норкин. Вот он ведет уже достаточно давно в эфире федерального канала ток-шоу «Место встречи», какие-то другие тоже вещи он ведет.
К нам в последнее время стали ездить рэперы. Почти 100% из них это негры из США. Они все употребляют вещества. Давайте мы им подбросим наркотик.
Про Норкина вообще много говорили, про то, что он, в общем, из такой как бы интеллигентной команды старых вот таких журналистов классических в либеральную эпоху, возникших, как, кстати, Соловьев в какой-то момент времени, тоже большим либералом был и Киселев, и все остальные. Вот, но как-то постепенно жизнь поменялась, и ради денег, ради того, чтобы выслужиться, ради карьеры, люди становились рупором пропаганды. А Норкин в этом смысле слова, он хотя и заседает на федеральном телевидении, но он, конечно, менее успешный, менее яркий, чем самые оголтелые его людоедские коллеги, типа того же Соловьева. И вот он пытается догонять как может. Вот в данном случае еще писали про него с такими, знаете, можно сказать, со слезами на глазах, что вот у Норкина, ну, вы понимаете, Андрюша очень приличный человек, но вы поймите, у него ипотека, у него семья, поэтому он немножко вот, ну, вот ест вот это вот то, что он ест в эфире, поэтому он делает такие заявления. Ну, а куда ему еще деться, понимаете, Норкину? Тяжелая жизненная ситуация, вот приходится заниматься вот таким. Вот, и вот он выступает в своем ток-шоу, то есть это как бы не то, чтобы какого-то они сумасшедшего позвали, это сам ведущий делает такие заявления. И он сказал, что вот хорошая идея, в Россию иногда приезжают темнокожие американцы, им можно подбрасывать наркотики, пока те проходят таможенный досмотр в РФ. Смекалка заключается в том, что именно вот если ты темнокожим подбрасываешь наркотики, то, видимо, все верят, что они наркоманы, ну, потому что все же знают, там, вот вокруг Норкина, раз цвет кожи определенный, значит, точно наркоман. Вот, а дальше смекалка заключается в том, что действительно можно сажать этих людей в тюрьму и требовать, чтобы американцы их обменяли на каких-нибудь полезных для Путина, для Норкина, вообще для всей этой группы лиц, каких-нибудь персонажей. Ну, там, типа киллера Красикова или каких-то еще персонажей, которых вот уже обменяли в прошлом, будто обменивали. С одной стороны, да, то есть как-то это вот такое интересное оскотинивание в прямом эфире, даже на фоне того, что мы и так уже слышим от российской пропаганды. Причем есть такое подозрение, как будто они примерно так и понимают свою функцию. Но действительно, как бы у государства же должна быть вот эта вот такая хитрость, да, военная. А вот мы будем случайным людям подбрасывать наркотики и говорить, ну, посмотрите, вот приехали к нам вот эти чернокожие наркоманы. Ну, будем брать их, будем обменивать на наших убийц, на киллеров, на торговцев оружием. Классно же, понимаете, как бы так мы станем сильным, справедливым государством, в котором все захотят жить, и все будут говорить, как же все-таки у них все разумно устроено в Российской Федерации. Какие же они молодцы. Всех обманули и обменный фонд пополнили. Даже гости эфира попытались дистанцироваться от обсуждения в таком ключе. Тема эфира была участившиеся случаи задержания россиян за границей. То есть это Норкин вообще-то хотел соотечественников за границей защищать, которые там задерживаются по подозрению, например, в работе на российские спецслужбы, и вот гости сказали, нет, что-то мы не очень хотим сидеть на таможне и подбрасывать кому-то наркотики. Не совсем наш метод. Норкина это не остановило, он лишь делал пояснение по ходу дискуссии, вроде, ну, пожалуйста, заклеймите меня позором или скажите, что я тварь. Вот, но, значит, при этом, но все-таки, но в этом же есть какая-то вот правда жизни, понимаете, вот такая, ну, как бы ради государственных интересов так можно поступать. В принципе, я думаю, что Норкин, он вроде бы не из этого ведомства, но он как-то вот психологически постиг тайны того, как работают российские спецслужбы. То есть там как бы совокупность любого оскотинивания, подлости, унижения человеческого достоинства постоянно практикуется. Все это называется активными мероприятиями. Почему бы не подбросить действительно случайному иностранцу наркотики, если родина требует такого шага. Ну, тоже вот не ясно, кто же нас остановит, это же наши традиционные ценности. Ну вот, странная такая история, даже как-то вот неловко немного об этом рассказывать, но бывший телеграм-канал ВЧК ГПУ сообщает о том, что в Москве происходят, в общественном транспорте происходят странные загадочные события, связанные с ФСБ Российской Федерации. Вот так никогда не догадаешься, если заранее не знать, к чему все идет. Есть в московском метро, ну, город большой, людей много, они все разные. Вот, некоторые из них не совсем в себе, так бывает в больших городах, да и не только в больших. Есть там некий персонаж, который атакует девушек в метро Москвы. Он в час пик оставляет на них следы своих биологических жидкостей. Это вот как бы трудно даже понять, как это ему удается. Какой-то вот он большой специалист. И столичные полицейские, было несколько жалоб. Девушки, значит, обнаруживали на себе эти самые жидкости и, естественно, рассказывали и писали заявления полицию о том, что в московском метро происходит что-то странное. Вот. И столичные полицейские, там же камеры везде, они нашли этого человека, который прижимается, значит, и оставляет жидкости. И ВЧК УГПУ сообщает, что этот персонаж, они, кажется, не называют его имени, но, видимо, засекреченный очень, он оказался подполковником ФСБ. Вот, понимаете, как бы такой тоже интересный досуг. Пока Дзержинского не установили на площади, пока как бы окончательно реставрация старого режима не случилась, еще не все символы на месте, простым подполковникам ФСБ остается чем заниматься? Только тем, что вот они ездят в московском метро и вот, ну, как-то, не знаю, радуются, чем могут, подручными какими-то средствами. Очень тяжело, наверное, им приходится без Дзержинского и без какого-то действительно ощущения того, что они другими способами пришли к успеху. В ЧК ГПУ сообщают, что этого подполковника ФСБ отпустили после того, как пытались задержать, и теперь руководству МВД предстоит решить, как, что делать дальше. Давать ли ход материалам, чтобы на 100% установить причастность ФСБшника к подобным атакам. Для этого нужна экспертиза биологических материалов. Или историю тихонько замять. Ну, мне кажется, понятная история будет, что, конечно, по возможности надо замять. Это были ужасные новости. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. До встречи в следующую субботу.